Ирина Денисова. Марина. В доме было темно, одиноко, пусто и страшно. Марина жутко боялась оставаться по ночам одна. Каждый день она как можно дальше откладывала этот момент, когда полностью гас свет в окнах соседей, и она оставалась совершенно одна в огромном доме. Выключив создающий успокаивающий шумовой фон телевизор, немного прибрав на кухне, она как тень ходила по пустым комнатам, слушая только звук своих шагов и вздрагивая от каждого шороха. Ей даже стало казаться, что в доме она не одна. Бессонными ночами, мечтая поскорее провалиться в объятия Морфея, она в полудреме слышала на втором этаже звук глухих шагов и скрип передвигаемых по полу стульев. Казалось, дом живет сам по себе, а она сама по себе. Одиночество наваливалось на нее, пожирая и поглощая все человеческие желания. Есть, спать, куда-то ходить, с кем-то говорить. Ушла разговаривать со своим внутренним голосом. Мысленно усмехалась Марина, выключая свет и оставаясь в полной темноте. Днем, когда она ходила по пустым комнатам и составляла план работы на сегодняшний день, ей все время казалось, что кто-то незримо ей управляет. Приводит на кухню, чтобы приготовить еду. Ведет за руку на второй этаж, чтобы прибрать комнаты. И даже когда она вспоминала, что нужно подремонтировать расшатавшуюся со временем дверь, кто-то подсказывал ей, что нужно спуститься в подвал и заботливо вел ее туда, где лежат молоток и гвозди. Сами собой находились сложенные в безукоризненном порядке в чемоданчике для хранения нужные хозяйственные мелочи, о существовании которых раньше она и не догадывалась. Марина не всегда была такой. Еще совсем недавно она была пышущей здоровьем и энергией жизнерадостной блондинкой с яркими, изумрудно-зелеными, немного раскосыми глазами, безумно любившей своего мужа и радующейся жизни. Все изменилось пасмурным осенним утром, когда, возвращаясь с работы, она увидела щуплую фигурку почтальона, ждавшего ее у ворот. «Получите и распишитесь», – официальным голосом сказал почтальон и вручил ей телеграмму. «Ваш муж погиб, исполняя свой воинский долг». Прочитала она первые строчки сухого и безжизненного послания, как будто бы сообщавшего ей, что у нее задолженность за свет и газ. Ноги у Марины вдруг подкосились, а внезапно онемевшими руками она едва смогла открыть калитку и зайти в дом. Она села на диван и впала в ступор, боясь пошевелиться. Марине казалось, что как только она пошевелится, она окажется в реальности и вспомнит, зачем села на этот диван. Лучше как можно дольше оттягивать этот момент. Так, не двигаясь, она просидела до самого вечера. Потом к ней долго не приходило осознание того, что произошла беда. И беда это настоящая. И произошла беда именно с ней. Что это не дурной сон, а настоящая явь и жестокая реальность, в которой теперь предстоит жить всегда. Ее бил мелкий, никак не прекращающийся противный озноб. «Почему он? Почему не я?» – думала Марина. «Он гораздо более меня заслужил право жить и быть счастливым». Ее красавец-муж был образцом доблестного офицера советской армии. С его лица никогда не сходила добрая улыбка, а светлокарие глаза всегда сияли добрым и нежным светом. Когда Виталий получил назначение в Афганистан, он пришел и радостно объявил с порога. «Мы едем поднимать и строить одну хорошую страну, чтобы помочь местным жителям». Тогда все верили в то, что это ненадолго, что наши ребята исполнят свою благородную миссию и быстро вернутся домой. Долго не приходило осознание, что все затягивается на неопределенный период, а перспективы крайне туманные. Все начинали понимать, что война – это горе, кровь и слезы, а победителей на войне не бывает. Эта страшная война за никому неизвестные цели на чужой родине унесла уже жизнь многих знакомых. Но Марине никогда, даже в самом страшном сне, не приснилось бы, что горе случится с ней и с ее Виталиком. С войны он присылал ей посылки с разными нужными вещами, которых здесь, в Подмосковье, было не купить и не достать. В неведомом далеком Афганистане было множество красивых тряпок. Трикотаж, дубленки, постельное белье, конфеты, жвачки и даже полудрагоценные камни. А какой там был шелк! Виталий прислал отрезы тканей с шикарной расцветкой, и Марина сшила из них несколько восхитительных платьев. Она даже сфотографировалась в нежно-бело-голубом с золотом платье, струящемся вниз с красивыми воздушными складками, и успела послать фото супругу. Все наряды были сшиты на заказ у лучшей модной портнихи в городе. В письмах муж писал, что в Кабуле все спокойно. Они по вечерам гуляют с друзьями, иногда выбираются из места своей дислокации и ездят на машинах по всей стране. Марина радовалась, получая его такие короткие и редкие письма, передаваемые часто с оказией. Она была настоящей женой офицера, верной и честной боевой подругой. Вся их жизнь прошла в отдаленных гарнизонах. Последним местом службы мужа был затерянный поселок в Средней Азии. И вот, наконец-то, у них появился свой дом. Мужа перевели служить в Подмосковье, им дали служебную квартиру, но тут внезапно умерла Маринина тетка, живущая поблизости. От нее Марине в наследство остался большой уютный коттедж, и они с мужем не могли нарадоваться смене обстановки и уюту собственного жилья. Когда они переехали, обустроились и начали новую жизнь, никто не мог даже представить, что в Афганистане начнется долгая и кровопролитная война. Наши офицеры поедут туда служить, и их будут проклинать и называть оккупантами местные жители. Всего лишь 2 месяца оставалось Виталию до демобилизации. Он вернулся бы домой, ушел в отставку, и жили бы они долго и счастливо. Наконец, можно было задуматься о пополнении семейства. Жизнь по чужим гарнизонам никогда не давала им такого шанса. Муж погиб в одном из боевых выездов, прикрывая отход своих товарищей. «Мы ездим на машине по всей стране», — вспомнилось Марине слова мужа, вызвавшие у нее тогда просто праздный интерес к красотам такой далекой и такой неизведанной чужой родины. Было любопытно, какие там дороги, есть ли там асфальт. К любопытству совсем немного примешивался страх. Не опасно ли это – ездить на машине среди пустынных незнакомых окрестностей, где на каждом шагу в горах прячутся и стреляют душманы? Лишь только теперь она узнала, что такое страшный груз-200. Муж посмертно получил орден Красной Звезды и похоронили его с большими армейскими почестями. На похороны пришел весь город, пригласили военный оркестр. Организацией занимались военные, и тогда казалось, что это очень хорошо и правильно, потому что сама Марина совершенно не осознавала происходящее. Она как будто бы умерла вместе с мужем. Похороны прошли как в тумане. Очнулась она только на мгновение, когда на гроб с телом любимого стали бросать грязные комья жирной, растаявшей под недавно прошедшим дождем земли. Она застыла от горя, накануне выплакав все свои слезы, и сурово молчала, уставившись в одну точку. 2 друзей мужа держали ее под руки, опасаясь, как бы она не бросилась в черную зияющую страшную яму. После похорон Марина впала в затяжную депрессию. Теперь она не знала, для чего ей жить. Вся ее жизнь была сосредоточена в муже, его службе родине и ее бесконечному ожиданию его домой каждый вечер. Теперь ожидание стало воистину бесконечным. Муж больше никогда не придет. Сейчас в большом зале висел портрет Виталия в массивной золотой раме. И он все время смотрел на Марину своими внимательными карими глазами. Она советовалась с ним по всем вопросам. Что приготовить на завтрак, что посадить весной в огороде, что купить на ужин в магазине. Марине позвонила подруга Наташа, тоже жена офицера. «Как ты, Марина?» – тихо спросила она. В ее еле слышном голосе сквозило искреннее сочувствие. «Уже лучше. Приходи, выпьем», – предложила Марина, постаравшись сделать голос как можно энергичнее и бодрее. Она собрала нехитрый стол из приготовленных своими руками соленых огурчиков, помидорчиков, нарезала тонкими ломтиками душистое сало с чесночком. «Пожалуй, будет уместно достать бутылочку водки», – подумала Марина. Вынула из шкафа хранившуюся еще с хороших времен беленькую и засунула ее в морозильник. Не пить же теплую водку. Пили они редко, но сегодня это поможет унять внезапно нахлынувший поток слез. Скрипнула во дворе калитка. Наташа зашла, тихо прикрыв за собой дверь и поставив на тумбочку принесенную корзинку с фруктами. Подруги тепло обнялись. Наташа всегда ярко и броско одевалась, но сейчас на ней был простенький серый спортивный костюм, одетый, видимо, из солидарности с горюющей подругой. Вдвоем они быстро накрыли на стол. Начался неспешный разговор о войне и общих знакомых. Все они были отличными парнями, служившими не по своей воле, а по велению Родины. Домой многие вернулись искалеченными, физически или морально. «Марина, ты слышала, что Дима вчера сломал Ленке руку?» Марина кивнула. Новость была ужасающей, горькой и безрадостной. Ленке оставалось только посочувствовать. Лена была третьей, самой близкой подругой, сейчас немного отдалившейся от них. Раньше они постоянно были на связи, созванивались и утром, и вечером, делились всеми своими мыслями, планами и произошедшими событиями. Только жены военных могут так дружить, как настоящие родные сестры. Наверное, сейчас Лене было неловко посвящать Наташу и Марину в некрасивые подробности незаладившейся семейной жизни, и она избегала лишних разговоров. Как и все, она ждала мужа, считала и зачеркивала крестиком дни, оставшиеся до его возвращения. И в страшном сне ей не могло присниться, что муж вернется совсем другим человеком, ничего общего не имеющим с тем, который уходил на войну.